Глава 29. Погоня за снаряжением. Само собой разумеется, что из всех четырех друзей Д'Артаньян был озабочен больше всех, хотя ему, как гвардейцу, было гораздо легче экипироваться, чем господам-мушкетерам, людям знатного происхождения. Однако наш юный гасконец, отличавшийся, как мог заметить читатель, предусмотрительностью и почти скупостью, был в то же время, как объяснить подобное противоречие, чуть ли не более тщеславен, чем сам Портос. Правда, помимо забот об удовлетворении своего тщеславия, Д'Артаньян испытывал в это время и другую тревогу, менее себелюбивого свойства. Несмотря на все справки, которые он наводил о госпоже Бонасье, ему ничего не удалось узнать. Господин де Тревиль рассказал о ней королеве. Королева не знала, где находится молодая супруга галантерейщика, и обещала начать поиски, но это обещание было весьма неопределенное и ничуть не успокаивало Д'Артаньяна. Атос не выходил из своей комнаты. Он решил, что шагу не сделает для того, чтобы раздобыть снаряжение. «Нам остается 2 недели», — говорил он друзьям. «Что ж, если к концу этих 2 недель я ничего не найду, или, вернее, если ничто не найдет меня, то я, как добрый католик, не желающий пустить себе пули в лоб, затею ссору с 4 гвардейцами его высокопреосвященства или с 8 англичанами и буду драться до тех пор, пока один из них не убьет меня, что, принимая во внимание их численность, совершенно неизбежно. Тогда люди скажут, что я умер за короля, и, следовательно, я исполню свой долг и без надобности в экипировке». Портос продолжал ходить по комнате, заложив руки за спину и, покачивая головой, повторял: «Я осуществляю свой план». Арамис, мрачный и небрежно завитый, молчал. Все эти зловещие признаки ясно говорили о том, что в компании друзей царило полное уныние. Однако же Портос, который первый набрел на какой-то план и продолжал настойчиво думать о нем, первый начал приводить его в исполнение. Он был энергичным человеком, наш достойный Портос. Д'Артаньян, заметив, что Портос направляется к церкви Сен-Ле, пошел за ним следом, словно движимый каким-то чутьем. Перед тем, как войти в святую обитель, Портос закрутил усы и пригладил эспаньолку, что всегда означало у него самые воинственные намерения. Д'Артаньян, стараясь не попадаться ему на глаза, вошел вслед за ним. Портос прислонился к колонне. Д'Артаньян, все еще незамеченный им, прислонился к той же колонне, но с другой стороны. Священник как раз читал проповедь, и в церкви было полно народу. Воспользовавшись этим обстоятельством, Портос стал украдкой разглядывать женщин. Благодаря стараниям мушкетона, внешность мушкетера отнюдь не выдавала уныния, царившего в его душе. Правда, шляпа его была немного потерта, перо немного полиняло, шитье немного потускнело, кружева сильно расползлись, но в полумраке все эти мелочи скрадывались, и Портос был все тем же красавцем Портосом. На скамье, находившейся ближе всех от колонны, которой прислонились Д'Артаньян и Портос, Д'Артаньян заметил некую перезрелую красотку в черном головном уборе, чуть желтую, чуть костлявую, но державшуюся прямо и высокомерно. Взор Портоса украдкой останавливался на этой даме, потом убегал дальше, вглубь церкви. Со своей стороны и дама, то и дело красневшая, бросала быстрые, как молния, взгляды на ветреного Портоса, глаза которого тут же с усиленным рвением начинали блуждать по церкви. Очевидно было, что этот маневр задевал за живое даму в черном уборе. Она до крови кусала губы, почесывала кончик носа и отчаянно вертелась на скамейке. Заметив это, Портос снова закрутил усы, еще раз погладил испаньолку и начал подавать знаки красивой даме, сидевшей близ клироса, даме, которая, видимо, была не только красива, но и знатна, ибо позади нее стояли негритенок, принесший ее подушку для коленопреклонений, и служанка, державшая мешочек с вышитым гербом, служивший футляром для молитвенника, по которому дама читала молитвы. Дама в черном уборе проследила направление взглядов Портоса и увидела, что эти взгляды неизменно останавливаются на даме с красной бархатной подушкой, негритенком и служанкой. Между тем Портос вел искусную игру. Он подмигивал, прикладывал пальцы к губам, посылал убийственные улыбки, наконец, ударив себя в грудь, словно произнося «Меа кульпа, моя вина», она издала такое громкое «хм-хм», что все, даже и дама с красной подушкой, обернулись в ее сторону. Портос выдержал характер. Он все понял, но притворился глухим. Дама с красной подушкой действительно была очень хороша собой и произвела сильное впечатление на даму в черном уборе, которая увидела в ней поистине опасную соперницу, на Портоса, который нашел, что она гораздо красивее дамы в черном, и на Д'Артаньяна. Последний узнал в ней ту самую особу, виденную им в Менге, Кале и Лувре, которую его преследователь, человек со шрамом, называл «Миледи». Не теряя из виду даму с красной подушкой, Д'Артаньян продолжал следить за маневрами Портоса, очень забавлявшими его. Он решил, что дама в черном уборе и есть прокурорша с Медвежьей улицы, тем более что церковь Сен-Ле находилась не особенно далеко оттуда. Сделав дальнейшие выводы, он угадал, кроме того, что Портос пытается отомстить прокурорше за свое поражение в Шантильи, когда она проявляла такое упорство в отношении своего кошелька. Однако Д'Артаньян заметил также, что никто, решительно никто, не отвечал на любезности Портоса. Все это были лишь химеры и иллюзии, но разве для истинной любви, для подлинной ревности существует иная действительность, кроме иллюзий и химер? Проповедь окончилась. Прокурорша направилась к нише со святой водой. Портос опередил ее и вместо того, чтобы окунуть палец, погрузил в чашу всю руку. Прокурорша улыбнулась, думая, что Портос старается для нее, но ее ждало неожиданное и жестокое разочарование. Когда она была от него не более чем в трех шагах, он отвернулся и устремил взгляд на даму с красной подушкой, которая встала с места и теперь приближалась в сопровождении негритенка и горничной. Когда дама с красной подушкой оказалась рядом с Портосом, он вынул из чаши руку, окропленную святой водой. Прекрасная богомолка коснулась своей тонкой ручкой огромной руки Портоса, улыбнулась, перекрестилась и вышла из церкви. Это было слишком. Прокурорша больше не сомневалась, что между этой дамой и Портосом существует любовная связь. Будь она знатной дамой, она лишилась бы чувств, но она была всего только прокурорша и удовольствовалась тем, что сказала мушкетеру, сдерживая ярость. «Ах, вот как, господин Портос! Значит, мне вы уже не предлагаете святой воды?» При звуке ее голоса Портос вздрогнул, словно человек, пробудившийся от столетнего сна.
«О, сударыня!» — вскричал он. — Вы ли это? Как поживает ваш супруг, милейший господин Кокнар? Что он, все такой же скряга, как прежде? Где это были мои глаза? Как я мог не заметить вас за те два часа, что длилась проповедь?
— Я сидела в двух шагах от вас, сударь, — ответила прокурорша. — Но вы не заметили меня, так как не сводили глаз с красивой дамы, которой только что подали святую воду. Портос притворился смущенным.
«Ах, вот что!» — сказал он. «Вы видели...»
«Надо быть слепой, чтобы не видеть». «Да!» — небрежно сказал Портос.
«Это одна герцогиня, моя приятельница. Нам очень трудно встречаться из-за ревности ее мужа. И вот она дала мне знать, что придет сегодня в эту жалкую церковь, в эту глушь, затем только чтобы повидаться со мной».
«Господин Портос», — сказала прокурорша, — «не будете ли вы так любезны предложить мне руку на 5 минут? Мне хотелось бы поговорить с вами».
«Охотно, сударыня», — ответил Портос, незаметно подмигнув самому себе, точно игрок, который посмеивается, собираясь сделать ловкий ход.
В эту минуту мимо них прошел Д'Артаньян следовавший за Миледи. Он оглянулся на Портоса и заметил его торжествующий взгляд. «Э-э», — подумал он про себя, делая вывод, находившийся в полном соответствии с легкими нравами этой легкомысленной эпохи. «Уж кто-кто, а Портос непременно будет экипирован к назначенному сроку». Повинуясь нажиму руки своей прокурорши, как лодка рулю, Портос дошел до двора монастыря Сен-Маглюар, уединенного места, загороженного турникетами с обеих сторон. Днем там можно было видеть лишь нищих, которые что-то жевали, да играющих детей. «Ах, господин Портос!» — вскричала прокурорша, убедившись, что никто, кроме постоянных посетителей этого уголка, не может видеть и слышать их. «Ах, господин Портос! Вы, должно быть, ужасный сердцеед!»
«Я, сударыня?» — спросил Портос, выпячивая грудь. «Почему вы так думаете?»
«А знаки, которые вы делали только что, а святая вода? Кто же такая эта дама с негритенком и горничной? По меньшей мере, принцесса?»
«Ошибаетесь», — ответил Портос. «Это всего лишь герцогиня».
«А скороход, ожидавший ее у выхода? А карета с кучером в парадной ливрее, поджидавшим ее на козлах?»
«Госпожа Кокнар», — сказал Портос, — «припомните первое письмо, которое вы мне написали и которое навсегда запечатлелось в моей памяти».
Прокурорша испустила глубокий вздох. «Дело в том, что сумма, которую вы просили судить вам, право же, была слишком велика».
«Госпожа Кокнар, я отдал предпочтение вам. Стоило мне написать герцогине, да, я не назову ее имени, потому что всегда забочусь о репутации женщины, словом, стоило мне написать ей, и она тотчас прислала бы мне 1500. И о чем же я просил вас?» — продолжал Портос, пожимая плечами с самым простодушным видом. «О займе, всего лишь о займе. В конце концов, я ведь не безрассуден. Я знаю, что вы не богатый, и что ваш муж выжимает из своих бедных истцов их последние жалкие экю. Другое дело, если бы вы были графиней, маркизой или герцогиней, о, тогда ваш поступок был бы совершенно непростителен».
Прокурорша обиделась. «Знаете, господин Портос, — ответила она, — что мой денежный сундук, хоть это всего лишь сундук прокурорши, быть может, набит гораздо туже, чем сундуки всех ваших разорившихся жеманниц».
«В таком случае, госпожа Кокнар, вы вдвойне оскорбили меня, — сказал Портос, высвободив свою руку из руки прокурорши, — ибо если вы богаты, то ваш отказ не имеет никакого оправдания».
«Когда я говорю «богато», не следует понимать мои слова буквально», — спохватилась прокурорша, видя, что слишком далеко зашла в пылу увлечения. «Я не то чтобы богата, но у меня есть средства».
«Вот что, сударыня», — сказал Портос, — «прекратим этот разговор, прошу вас. Вы отреклись от меня, всякая дружба между нами кончена».
«Неблагодарный!»
«Ах, вы же еще и недовольны!» — сказал Портос.
«Идите к вашей прекрасной герцогине, я больше не держу вас!»
«Что ж, она, по-моему, очень недурна!»
«Послушайте, господин Портос, в последний раз! Вы еще любите меня?»
«Увы, сударня!» — сказал Портос самым печальным тоном, на какой он был способен. «Когда мы выступим в поход, в котором, если верить моим предчувствиям, я буду убит...»
«О, не говорите таких вещей!»
— вскричала прокурорша, раздражаясь рыданиями. «Что-то предсказывает мне это», — продолжал Портос, становясь все печальнее и печальнее.
«Приходите завтра к нам в дом. Вы сын моей тетки и, следовательно, мой кузен, Вы приехали из Нуайона, из Пикардии, У вас в Париже несколько тяжб и нет стряпчего, Вы запомните все это?»
«Отлично запомню, сударыня».
«Приходите к обеду».
«Прекрасно.
И смотрите, не проболтайтесь, потому что мой муж очень проницателен, несмотря на свои 76 лет».
76 лет, черт возьми, отличный возраст, — сказал Портос.
«Вы хотите сказать преклонный возраст? Да, господин Портос, мой бедный муж может с минуты на минуту оставить меня вдовой», — продолжала прокурорша, бросая на Портоса многозначительный взгляд. «К счастью, согласно нашему брачному договору, все имущество переходит к пережившему супругу».
«Полностью?» — спросил Портос.
«Полностью».
«Вы, я вижу, предусмотрительная женщина, милая госпожа Кокнар», — сказал Портос, нежно пожимая руку прокурорши.
«Так мы помирились, милый господин Портос?» — спросила она, жеманясь.
«На всю жизнь», — ответил Портос в том же тоне.
«Итак, до свидания, мой изменник».
«До свидания, моя ветреница».
«До завтра, мой ангел!»
«До завтра, свет моей жизни!»